В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Наш умный парень Олег Барабанов, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валда». Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Добрый день, дорогие слушатели.
Тут, кстати, один из слушателей прислал несколько минут назад сообщение. Про Молдавию, наверное, завтра будете говорить. Нет, про Молдавию мы будем говорить прямо сейчас, как раз по вашим заявкам, потому что тут развитие событий происходит. Что интересно? Интересного. Значит, в Молдавии референдум проводится. Первый тур президентских выборов прошел накануне. По результатам обработки 99% протоколов лидирует действующий глава государства Майя Санду, который баллотируется за второй срок. У нее 42,21%. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии, Александр Стояногло, наверное, с 26%. Но интересно, что проводится, насколько я понимаю, еще мероприятие, как это вот евроинтегрированное будет Молдавия или не евроинтегрированная. И, соответственно, говорят теперь, что первый тур выборов и референдум в Молдавии не обошлись без фальсификаций. И оказывается, что разделились мнения людей между как бы евроинтеграторами и людьми, которые вот с противоположной точки зрения выступают. И в Европейском Союзе считают, что в голосовании в Молдавии имело место некое вмешательство. Но, видимо, потому что не очень удовлетворены результатами. По данным ЦИКа, после обработки 99% протоколов с участков евроинтеграцию поддержали 50,29% избирателей, а против выступили 49,71%. Так с чьей стороны было вмешательство?
Ну, с нашей, конечно, что еще Европейскому Союзу-то сказать.
А должны были 99% показать,
ну, да? Причем ведь интересно, когда вечером начали поступать первые результаты, да, то по ним складывалось, что большинство молдавских избирателей против евроинтеграции.
Да, было вчера вечером, это правда.
И при том, что страна в одном часовом поясе, страна не такая большая, эффекта, что на Дальнем Востоке голосуют так, а в мегаполисах европейской части России по-другому там, в общем-то, нет. И вот эта разница вечерних и утренних цифр по-своему поразительна, поскольку вроде бы, да, было ясно, что, скорее всего, евроинтеграция не пройдет. Но прошла она чуть-чуть, да, 50 с копейками, но прошла. И поэтому здесь, ну, я надеюсь, что ЦИК Молдавии все считал верно и правильно, но характерное вот это заявление Европейского Союза, оно как раз показывает то, что сценарий с российским вмешательством используется просто как оправдание всего, чего только можно, поскольку в любом случае, да, сейчас с небольшим перевесом евроинтеграция победила, но это показывает, что страна расколота абсолютно напополам, абсолютно разный вектор развития.
Где-то это мы уже видели.
Да, где-то мы уже видели. И самое интересное то, что действительно для Европейского Союза, ну, то есть с Молдовой это все более-менее понятно, то, что страна расколота, и что примерно такие цифры и будут, было ясно с самого начала, но для Европейского Союза это серьезный удар, поскольку вступление в ЕС, это у них всегда рассматривалось как, ну, вот, высочайшее достижение
цивилизации
народа, да, что вот они наконец-то перешли в клуб избранных и богатых. И опять-таки первая волна, еще сколько уже, 20 лет прошло, ну, первая постсоциалистическая волна расширения Европейского Союза, когда там поляки вступали, чехи, все остальные, она была по-своему показательной. Там был действительно огромный энтузиазм, и потом он воздался, надо сказать, новым странам-членам, потому что в основном поляки, они очень четко лоббировали Брюссель, и в Евросоюзе был фонд на выравнивание слабых регионов, но был и есть. И, соответственно, до расширения на поляков и прочих, там помогали, ну, не самым развитым регионам Южной Европы, там, грекам, испанцам, португальцам, Южной Италии. А потом практически все эти деньги пошли в Польшу. И Польша-то вот похорошела на ЕС-овские деньги, другого глагола не придумаешь. И это правда, поскольку в нее было влито огромное количество ЕС-овских средств поддержки на инфраструктуру, особенно восточная Польша, вот Белосток, вот, вот эти регионы, которые в 90-е были такая дыра дырой челночная, да, а потом стали такой вот красивой, красивенькой мини-Женевой.
Но, насколько я понимаю, Олег Николаевич, с постсоветскими странами, вот их обещание этим странам вступления в Европейский Союз, это же несколько вообще иная история и другие условия, которые, другие сценарии, которые предлагались просто в Восточной Европе. Потому что, кажется, здесь идея какая? Вы в Европейский Союз вступаете, чтобы от страшного Кремля оторваться, но при этом вы, как бы, есть ощущение, что их используют в качестве некого повода борьбы с Кремлем, но вступать в принимать их в Европейский Союз никто не собирается. У Молдавии, наверное, больше шансов стать частью Великой Румынии и, наверное, таким образом войти в Европейский Союз ценой потери полного суверенитета, чем как самостоятельное государство вступить в Европейский Союз. Разве нет?
Ну, молдаванам, кстати, повезло благодаря Украине, поскольку, вот помните, 22-й год очень... мощная агрессивная кампания Зеленского и МИДа Украины, давайте нам статус кандидата в члены ЕС, немедленно, мы за вас воюем, да, мы за вас кровь проливаем. И Молдавия здесь отчасти подсуетилась, отчасти нужно сказать, что Румыния очень четко всегда лоббирует молдавские интересы и двигает Молдавию в Брюсселе. И поэтому Молдавию присоединили тоже, поскольку если бы такого же рода голосования, скажем, было бы в 2021 году, то у меня складывается такое ощущение, что ни Украину, ни Молдавию официальными кандидатами в члены бы не позвали. Ну, продолжали бы говорить, да, вот вам планы действий, вот согласовывайте, вот там 30 параграфов, 30 глав переговоров по различным ведомствам, министерствам, а когда-нибудь лет через 10 мы к вам вернемся. Ну, примерно так, как они поступают с турками. Да. Но здесь вот за кампанию с Украиной они получили этот статус, и, ну, мне трудно сказать, чем руководствовалась президент Санду, выставляя этот вопрос на референдум. В принципе, наверное, это не так, чтобы уж обязательно, и в любом случае Молдавию завтра правда не примут в Европейский Союз.
Мне просто еще раз подтвердить, как это приверженность государства, правильному курсу.
Ну да, но поскольку страна-то объективно расколота, это нельзя не понимать. И, кстати, вот эта цифра 50 с копейками, она стала холодным душем, возвращаясь к тому, о чем я уже начал говорить, холодным душем для Европейского Союза. Поскольку вот великий рай земной, оказывается, полстраны не хочет. Причем страны не самой богатой, не самой зажиточной, которая, объективно говоря, от ЕС получила бы, наверное, больше плюсов, чем минусов с экономической точки зрения. Хотя вот после поляков вот эту лавочку подкрутили. Сейчас уже совсем другое бюджетное распределение, и нет в том виде того механизма фонда поддержки регионов, как был раньше. Но все равно что-то бы им перепало, и, опять же, с Румынией было бы проще, да, а поскольку понятно, что румынские паспорта есть у значительной части граждан молдавских, Молдавии, да. И, то есть, здесь с экономической точки зрения, ну, плюсов, с моей точки зрения, больше, чем минусов, но полстраны не хочет. И вот это для ЕС оказалось шоком.
Поэтому Петер Стана первое, что делает, намекает на руку Кремля, скорее всего, потому что должны были выступить 99%. И вопрос, что теперь Молдавия будет с этим делать, с этим расколом, потому что мы наблюдали тоже раскол, который всегда был на Украине, четко прям по Днепру делился. Да, одни как бы пророссийские их считали, поэтому маргиналы, а других считали более цивилизованными, потому что они за евроинтеграцию. Чем дело кончилось, всем понятно. А вот как с Молдавией теперь решать вопрос будут?
Ну, здесь, во-первых, главное все-таки не евроинтеграция, а второй тур президентских выборов, да, угу. Хотя, на мой взгляд, больше шансов у Санду, но все может быть. И опять же, и уличная динамика не исключена.
Там, да?
Да, мы ее уже видели, периодически всплески социальных протестов в Кишиневе бывают. Плюс, действительно, гагаузский фактор, да, мы видим, что... Гагаузия и руководство занимают вполне четкую пророссийскую позицию, то есть они боятся некого такого растворения, да, окончательного в рамках Молдовы. Угу. И то, что второй кандидат выходец из Гагаузии, здесь может сыграть и в плюс, и в минус. Понятно, что вся Гагаузия будет за него, но национального фактора, этнического фактора никто не отменял. И часть молдаван этнических, которые бы, в общем, придерживаются антисандовского, угу. скажем так, вектора, не буду говорить пророссийского, за этнического гагауза могут и не проголосовать, что некий плюс для Санду.
Сергей спрашивает, важный вопрос, 51 на 49 на выборах, это нормально для выборов в демократиях, всегда же почти половина или нет?
Ну, когда как? Владимир Путин на первых выборах набрал 52% в нулевом году.
Угу.
И здесь, условно говоря, да, то есть сейчас все считают, Молдавия, это, как говорится, бог с ней, да, все считают, что будет на американских выборах, там всякие расклады, кто наберет да. пресловутые 270 голосов, и многие говорят, что вообще может быть ничья, там уже есть картинки, 7 колеблющихся штатов, если в одних из них побеждает Трамп, а в других Харрис, то может быть ничья 269 на 269, затем президента будет избирать вновь избранные палаты представителей. Так что, ну, 51-49 достаточно, не могу сказать, что постоянные, но частые цифры.
Мне кажется, что история с референдумом о вот этой евронаправленности европейской, это во многом для Санду был неким политтехнологическим ходом, чтобы подкрепить свои позиции и, ну, наверное, может быть, рассчитывали на некий иной результат, условно, там, 70 на 30 ну, хотя да. бы, чтобы говорить, ну, видите как, потому что сейчас она уже призывает тех, кто проголосовал за евроинтеграцию, отдать за нее голоса. И, видимо, действительно, вы правы, что пошло не совсем по сценарию, потому что рассчитывали на некий другой результат. А насколько чувствительно для Молдавии наличие вот этого раскола? То есть, понятно, перманентно бунтующая, политически бунтующая Гагаузия и Приднестровье – это один разговор, но когда в двухмиллионной там, с лишним стране, получается, почти 50 на 50 разновекторные как бы, видение будущего страны – это уже проблема.
Да, это проблема достаточно острая, но такая же проблема, к слову говоря, мы видим и в Грузии, да, где страна тоже расколота, где скоро выборы, и два вектора развития, они, в общем, столкнулись очень-очень жестко. Ну, и здесь уже Брюссель-то Грузию наказывает. Сначала наказал тогда, в 22-м не взял кандидатов в члены.
Да. Сейчас наказывает.
И сейчас наказывает, говорит, что все, процесс приостановлен. И здесь... Это, наверное, неизбежность ситуации, поскольку я вот перебираю страны, которые постсоциалистические, которые вступили в ЕС раньше, там не было такого раскола, да, там была, в общем, эйфория ожидания, что кружевные трусики ЕС, вот это вот все. И отчасти оно оправдалось, надо
времена
сказать.
Времена поменялись.
Времена поменялись, да. Может быть, в Болгарии был некий разброд, но такой не сильно выдающийся. И что самое интересное, те же венгры, ну, вот которые сейчас вот Фидес, да, партия молодых демократов Виктора Орбана, которая занимает особую позицию, и с Россией не рвет все контакты. Тогда, в 90-е, они были ультралибералами. Да. Партия молодых демократов, когда они как раз были молодыми, когда им было лет по 30, по 40.
В Кремле это были ультралибералы.
Да, Орбан и компания, да, они были одна из самых либерально настроенных партий, вот это Фидес. Я помню 90-е годы, я достаточно часто был в Будапеште на конференциях различных, и начало Фидеса я помню очень хорошо. Но потом времена поменялись, жизнь поменялась, может, помудрел Орбан каким-то образом и сменил свою позицию.
Для Европейского Союза это вызов? Результаты референдума, они же могут сделать вид, что этого не было? Никто же не собирается сейчас брать Молдавию,
да,
в ЕС.
Ну, они, скорее всего, и не будут акцентировать на этом внимание. Ну, вот сказали, что рука Москвы, ну и хорошо, и обывателю понятно. Понятно, что в германских, французских, итальянских газетах выборы в Молдове, но если будут, то каким-то маленьким петитом на третьей странице,
и забудут. Насколько в самой Молдавии могут пойти, насколько далеко в плане, ну, не знаю, приручения этих людей, переубеждения этих людей, подавления этих людей, которые высказываются не за евроинтеграцию, а, видимо, там даже не было про пророссийскость, там было вот евроинтеграция, да или нет, а альтернативного пути не предложено, но все понимают, что это за путь.
Но здесь нужно сказать в какой-то степени к чести Санду, здесь с самой Молдовы, да, я перенесу фокус на Приднестровье, поскольку, ну, разные были намеки и сценарии, да, после начала СВО, что Приднестровье обречено, и с украинской стороны были, в общем, достаточно прозрачные намеки, давайте мы сейчас войдем и все это, так сказать, упорядочим. И понятно, что мы можем много бить себя в грудь, но понятно, что Россия в том контексте свой, в той конфигурации линии боевого соприкосновения, которая была и есть сейчас, вряд ли бы оказала действенную военную помощь Приднестровью. Но, тем не менее, эти намеки, к счастью, не реализовались. И отчасти они не реализовались как раз потому, что руководство Кишинева понимало ценность мира. То есть они могут быть нашими противниками, стремятся в ЕС, русофобами, но они не хотят войны на своей земле. И никаких вот ответных реверансов со стороны Кишинева вот на эти украинские намеки, давайте решим вопрос с Приднестровьем, не было. Понятно, что с полицейской точки зрения давление определенное может быть. И мы видели, как, в общем-то, были намеки об аресте главы Гагаузии, да, когда она была в Москве, и все прочие вещи.
Шор сейчас говорит, что, да, Санду победит и будет кровавые чистки устраивать.
Ну да. И то есть здесь определенно давление будет. Как оно решится? Но смотрите, за 30 лет, собственно, никак оно не решилось, да, поскольку, скажем так, антизападный вектор в Молдове как и был, так и есть, да, его отчасти раньше выражали коммунисты, которые были очень сильные там, выражал предыдущий президент Молдовы, да, но тоже президент говорил хорошие вещи и в Москву приезжал там на все парады с праздниками, да, а страна была расколота и при этих, и, наверное, и будет дальше. То есть здесь, с моей точки зрения, трудно давать какие-то прогнозы, если уж не прибегать к силовому, полицейскому, а тем более военному.
А интересно, кстати, парадоксальная история получается, что вот эти все технологии, там, НКО, НПО, работа с гражданским обществом, это же все стиль, как раз, как бы вот, западной культуры политической должна убеждать, что вот с нами лучше, чем с вами. У Российской Федерации объективно немного инструментов, может быть, они не так эффективны по работе с местным населением, тем более, что там, там СМИ какие-то изгнали, политики какие-то уехали от греха подальше там, в Россию. Но при этом вот эта некая пророссийскость, которая объявлена угрозой со стороны европейцев, она все равно есть. И как бы получается, что делать особо ничего не надо, потому что оно никуда не девается. Вот что за парадокс?
Ну, я бы добавил к этому парадоксу, да, делать ничего не надо, но бюджеты чтобы были. Как раз вокруг нас тоже вьется немеренное количество и украинских НПО, и молдавских, и всех прочих.
Причем они говорят, мы будем бороться с их режимами, но сидя в Москве, так безопаснее.
Которые бюджеты осваивают немеренно, и их роль, да, в вызревании решения 24 февраля, с моей точки зрения, эта тема еще ждет своего историка. Понятно, что это вопрос не для нынешних поколений историков, может быть, даже не последующих поколений историков, но когда-нибудь, как через 200 лет про Наполеона, эту тему будут поднимать, процесс принятия решения 24 февраля. И здесь роль вскормленных мегабюджетами пророссийских украинских товарищей здесь, в Москве, может быть, скажем так, не самой малозначимой, мягко выражаясь. И,
по эффективности в кавычках или что вы имеете в виду?
Ну, по подталкиванию к решению.
А, по подталкиванию к решению, тоже интересно, кстати, да.
И к, как бы, к гарантированию того, что вот там цветы, женщины, тортики все будут, выйдут на улицу.
А, вы тот сюжет, да. Намекаете на тот сюжет, да, я поняла.
Да, да. Так. Поэтому другое дело, что, во-первых, Молдова далеко, и ЛБС очень далеко, да, оттуда. Как бы вот, помните, вот пресловутые эти эйфории, сейчас мы освободим Одессу и пойдем на Приднестровье, да. Сомкнемся, да, все это не реализовалось. Почему? Это тоже вопрос будущих поколений историков. Но при этом, соответственно, поддержки такой вот, как произошла, да, 24 февраля, для Молдовы ждать не приходится просто географически. Она сильно удалена. Второй вопрос, да, тоже на самом деле не простой. Видя динамику после 24 февраля, да, видя перегруппировки, непростые тактические решения, да, видя там обещания в Харьковской области, в том же Изюме, Купинске, да, Балаклее, что Россия здесь навсегда, потом перегруппировка в день салюта, да, день города, да, все помним этот день, и потом все, кто поверил в Россию, учителя, врачи, чиновники местных администраций, в большинстве своем там остались. И об их эвакуации спасать. Никто не подумал, и судьба их трагична. Судьба пророссийских активистов, настоящих, да, не тех, вот, которые приехали сюда бюджеты осваивать, а настоящих, которые остались в Киеве и там вели борьбу, она тоже во многом трагична. Олесь Бузина, да, многие другие люди. Михаил Погребинский, давайте его
вспомним. Даже девушка, которая в Одессе там с российским флагом вот. К памятнику вышла, по-моему, там что-то тоже вот. Нехорошее случилось с ней.
И это все создает некий объективный фон, неприятный для нас фон, нужно признать, когда потенциальный пророссийский активист в любой стране, будь то Молдова, Грузия, хоть там, не знаю, Вануату, видя вот, это, вот эти примеры, скажет, а защитит ли меня Россия? Не перегруппируется ли она в последний момент?
А Россия рефлексирует на этот счет, как вы думаете?
На мой взгляд, нет.
Потому что это слишком, как это, романтичные персоны, которые, как это, оказались под катком истории,
противостояния или что-то такое. Ну, возможно, да, возможно так, возможно, циничная фраза «лес рубят, щепки летят», возможно, новые планы по освоению бюджетов, да, когда желающих, немерено.
Но при этом, смотрите, мы как раз уже после новостей обсудим, но сейчас можем начать. Вот директор второго департамента стран СНГ МИДа Алексей Полищук, он четко заявил, что вернувшиеся в состав России регионы и проживающие в них люди не могут быть предметом торга. Это к вопросу вот этой, наверное, дискуссии, как это, не вступление в НАТО. О корейском варианте. Да, в обмен на территории, что-то подобное. То есть в МИДе пытаются эту дискуссию прекратить, потому что никто, возможно, как раз связано с теми сценариями, с теми сюжетами из прошлого, которые вы сейчас напомнили, чтобы больше вопросов не было.
Да.
С этим связано?
В том числе, да, согласен. Да.
Давайте после новостей...
Но это ведь не последнее слово, мы понимаем.
Нет, не последнее, конечно, но при этом оно звучит, что тоже важно, кстати. Олег Барабанов с нами, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». По поводу Украины подробнее поговорим после информационного выпуска. Еще поговорим про... То, что НАТО, оказывается, планирует начать крупнейшую модернизацию альянса в связи с усилением военного потенциала России, это к вопросу о том, а что будет после окончания специальной военной операции. Информационный выпуск.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Олег Барабанов с нами, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Еще раз обращу внимание на тезис Алексея Полищука. Это директор второго департамента стран СНГ и МИДа России. Он говорит, что вернувшиеся в состав России регионы и проживающие в них люди не могут быть предметом торга. Услышат или проигнорируют, как вы думаете, с той стороны?
Ну... проигнорируют, поскольку, во-первых, это не первое заявление такого рода, заявление абсолютно правильное, да, просто с точки зрения Конституции Российской Федерации по-другому быть не может.
Это даже для внутреннего пользования, потому что люди на этих территориях, читая в том числе зарубежную прессу, думают, что «но мы скажем внеблоковый статус, но отдайте нам территории». Поэтому понятно, что тревогу нужно убирать.
Но здесь... на самом деле, да, если рассматривать контекст этого, да, то, с одной стороны, мы видим вот план Зеленского, предыдущий план, там 10 пунктов, да, нынешний план победы, который он сейчас презентовал осенью, и там тоже, в общем-то, нет никаких намеков на компромиссные подходы. Все та же Украина в границах 91-го года, но сейчас, правда, и с украинской стороны начинаются некие такие экивоки, что, может быть, и не сейчас, и не сразу. Залужный об этом говорил таким тоже непрямым языком, слегка эзоповым, но вот если не нам решать, то нашим детям придется это решать. Но тема Украины в границах 91-го года, она
присутствует
да. С другой стороны, мы видим, что с одной стороны, западные страны, они как бы солидаризируются с этой позицией, по крайней мере, публично. И, но в то же время все больше появляется медийных статей об усталости от войны, о сколько можно тратить, да, что и конфликт нужно как-то разрешать. И плюс есть давление стран третьего мира. Да, стран глобального юга, мирового большинства, много разных терминов есть, не западных стран, которые сейчас наиболее четко консолидировались в китайско-бразильской совместной инициативе, которая, с одной стороны, да, там делается тоже реверанс в сторону Украины, что территориальная целостность всех государств не подлежит сомнению, там устав ООН, все прочие вещи. То есть нельзя сказать что-то про российский план. Но, с другой стороны, там выдвигается тема, ну, в той или иной степени, понятно, что тоже все эзоповым языком написано, корейского варианта по текущей линии боевого соприкосновения. Что большинство стран юга, об этом говорил с самого начала и Нарендра Моди, индийский премьер, об этом говорили и... семеро африканских президентов, которые в 23-м году выдвигали свою инициативу, остановите это немедленно, а потом уже решайте все, что угодно. Поэтому тема остановки по ЛБС, она звучит и в мировой политике, и в мировой медийной повестке. И здесь как бы давление со стороны стран юга идет на две стороны. И на Украину, но там от них отмахиваются, говорят, что вот есть план Зеленского, что там вы не путайте жертву и агрессора, вот все этих набор нарративов, так сказать. Но одновременно идет давление и на Россию. И понятно, что меня там не было, но насколько я могу представить, при любом обсуждении украинского кризиса России с незападными странами, с теми же китайцами, с теми же индийцами, теми же бразильцами, африканцами, эта тема звучит, остановки по ЛБС. Поэтому отмахиваться от нее не стоит. По крайней мере, она стала инструментом неких дипломатических рецептов по возможному решению конфликта. Россия официально никак их не принимала. С официальной трибуны, любой, вплоть до самой высокой, мы слышим... действительно, только одно, что вот четыре новых субъекта Российской Федерации, это субъекты Российской Федерации, и плюс два субъекта Российской Федерации, вступившие в 2014 году, Крым, Севастополь, и этого нет. Но одновременно всегда говорится, что, и Путин об этом говорил, просто недавняя фраза, что по-моему, как раз на интервью вот
с бриксовскими журналистами,
что предложения незападных стран, они являются взвешенными, да, и их с вниманием изучают с Россией. И вот, это, вот этот эпитет «взвешенный», да, он, с одной стороны, может быть просто элементом тоже дипломатической игры, чтобы не отталкивать не недружественные страны. Там не все друзья, но все не недружественные, так скажем. А с другой стороны, возможно, мы же все-то не знаем, и ведутся эти переговоры, поскольку усталость от войны, тут вам любой психолог скажет, она не может быть только по одну сторону фронта и не быть по другую, да? И лишение, да, и горе людей, теряющих своих близких на фронте. Это не только там, это есть и у нас. И поэтому тема корейского варианта как наиболее логичная. Вот просто остановиться там, где есть, да. А дальше дипломатически, естественно, можно друг друга не признавать. Запад по-прежнему будет признавать Украину в границах 91-го года. На другую рассчитывать предельно наивно, предельно глупо, с моей точки зрения. Хотя периодически и наверху проблески вот такого можно увидеть. Но это сложная тема, да, останавливаться или
продолжать дальше,
да, здесь, кстати говоря, в официальном нарративе, если мы только уберем риторику, там, грубо говоря, последнего абзаца речей нашего руководства, где говорится за победу, победа будет за нами, то если мы убираем последние риторические абзацы, то в официальном нарративе ведь нет термина «победа», есть термин «достижение цели СВО».
Да.
Что он значит, идет такая большая всенародная дискуссия, очень саркастическая уже по прошествии 2 с лишним лет. И это как раз ставит вопрос, который и виден, да, поскольку в нашем общественном мнении, по крайней мере, в социальных медиа, в соцсетях это можно увидеть нередко, с моей точки зрения, да, что, то есть, есть две альтернативы, или бесконечная война, ну, которая, вот здесь я уже выскажу свою личную точку зрения, я считаю, что СВО навсегда, оно не закончится никогда, или корейский вариант.
Но корейский вариант – это тоже не окончание.
Не окончание, но это 50 лет покоя.
И здесь, думаете, 50 лет покоя в среднем?
Ну, по-разному, в среднем, поскольку корейский вариант был же еще карабахский вариант, да, но здесь Азербайджан решил в свою пользу эту проблему, но, тем не менее, до этого там было сколько, 20-25 лет покоя. Поэтому все может сложиться по-разному, но, к слову говоря, если мы вспоминаем как раз переговоры по Корейской войне, 1953 год, там же, то есть 50, сначала там была динамичная военная кампания, а потом все встало, и тоже была такая бесконечная кровавая позиционная война, битва там за одну улицу, за одну лесопосадку, и все это могло продолжаться дальше, но произошли два события, да, умер Сталин, и смена президента США, отстранение ястребов Корейской войны из совпадение двух факторов, да, и новое советское руководство, ну, тогда Хрущев еще не был единоличным лидером, Маленков, Берия, Хрущев, Молотов, они очень быстро поняли, что прагматичней, так скажем, будет это свернуть.
Корея в другом, немножечко в другой части света находится, и, наверное, с Карабахом тоже не имеет смысла сравнивать именно геополитически, потому что значение имеет региональное, а это практически планетарный конфликт.
Ну, фактически, да, здесь я согласен. И здесь только вопрос о том, что лучше, да, это сложный вопрос, да, это моральный вопрос. Бесконечно идущий планетарный конфликт или замороженный планетарный конфликт?
Здесь интересен еще такой момент. Мне кажется, что вот когда бразильцы с китайцами предлагают, ну, некие вот похожие варианты, и когда в Москве говорят, что это взвешенный подход, возможно, это еще, ну, особый дипломатический ход, когда мы готовы что-то рассмотреть, но главное, чтобы это не было предложено нашими заклятыми врагами. Вот, а здесь уже другой момент. Но при этом некоторые у кого-то из комментаторов я увидела на этот счет как раз цитату Аль Капоне, что если ваши друзья убеждают в необходимости переговоров с вашими врагами, значит, предатели обо всем уже договорились за вашей спиной. Тоже такой аспект. Третий аспект – это Украина. Украина же прекрасно понимает, и люди даже, которые стоят за Украиной, прекрасно понимают, что, ну, как бы, должна ли страна исповедовать максимум вот этих вот своих целей, границы 91-го, прекрасно понимая, что это сейчас недостижимо Украины, в одиночестве продолжать терять людей, усугублять экономический кризис. А мы понимаем, что после там прекращения даже огня все, что сейчас выносится за скобки, это внутренняя вот эта дестабилизация, она потом захлестнет Украину, это будет еще одна трагедия. Должна ли Украина продолжать исповедовать вот эту, значит, идеологию, что наши территории должны вернуться? Ведь по факту те же самые европейцы, которые убеждают Украину, что она должна действовать по максимуму, как будто бы сами забывали, что границы в самой Европе краились как лоскутное одеяло, и было просто замирение некое там на 60 лет.
Здесь чужая душа потемки, трудно сказать, о чем думает, так сказать, украинская хунта киевская пресловутая. Но здесь несколько моментов можно осветить. Первое, да, что в какой-то степени, да, Зеленский и, можно сказать, является заложником войны, поскольку если завтра перемирие,
да,
любое, какое угодно, то через полгода после этого должны быть президентские выборы на Украине, и которые, по моим ощущениям, он не гарантированно выиграет. То есть может и выиграть, нельзя сказать, что он проиграет в треск, но победа не гарантирована.
Вопрос, будет ли он вообще физически,
да,
жив, тоже,
да,
тоже вопрос.
Ну, это выносим за скобки, да. Это как бы не медийная политика, уже немного другая.
Ладно, хорошо.
Вот. И поэтому с этой точки, плюс то, что вы совершенно верно сказали, что сейчас в Украину вкладываются огромные деньги, как бы с минимальной подотчетностью вообще.
Конечно.
Ну, я даже не беру там разговоры про коррупцию, что половина до фронта не доходит, все воруют. Но даже если предположить, что все доходит, то одновременно тот же Европейский Союз наказывает им достаточно серьезную социальную поддержку. Они пенсии платят в значительной степени за счет помощи Европейского Союза.
Вот, а помощь закончится,
да,
пенсии не будет.
А как только заканчивается война, то какой смысл немецким, французским, итальянским налогоплательщикам
снабжать украинских пенсионеров?
Снабжать украинских пенсионеров. Понятно, что снова встанет вопрос о коммерческих заимствованиях, снова поднимется кредитный рейтинг Украины, который сейчас, в общем, заморожен, но который фактически на грани полного банкротства, да, то, что называется, мусорные рейтинги. И заморожены, хотя там трепыхаются кредиторы некоторые, но в целом заморожены, да, разговоры о банкротстве Украины, поскольку она уже не платит по предыдущим облигациям. Все это, естественно, возобновится. Ну, не сразу, ну, там, через полгода-год. И с этой точки зрения понятно, что война вещь трагическая, понятно, что там гибнут и их люди. И мы видим, как бы, постоянные картинки облав их военкоматов, ТЦК, да, что не рвутся, как бы, на фронт украинские граждане. И Путина клясть лучше дома у телевизора, да, чем с оружием в руках, как выяснилось. И если, то есть даже несмотря вот на всю эту трагичность войны, на потерянные жизни, экономически после войны, да, Украине будет гораздо сложнее, объективно. То есть не потому, что мы каркаем, да, а потому что, ну вот, как бы Вторую мировую, давайте вспомним, шла Вторая мировая, был ленд-лиз, там американцы поставляли все, что угодно. Закончилась Вторая мировая, все это тоже
схлопнулось. Ожидайте сами, да. Но интересен еще такой момент, мне сейчас в голову пришло, а не получается ли, что рано или поздно в сюжете с Украиной мы придем к закреплению вот этого, с чего начиналось, с политического разлома, то есть Западная Украина там за европейцев, Юго-Восточная, Восточная Украина за русских, вот он политический разлом, который трансформировался вот в этот жуткий конфликт, что все равно придется вот так закреплять. Есть часть Украины, которая уходит туда, а есть часть бывшей Украины, которая приходит сюда. Не знаю, как будет, по реке будут делить, как угодно. Но просто это выглядит как это, реалполитик какой-то.
Ну, возможно, да, хотя это соглашаюсь с вами по логике, хотя это уже в какой-то степени превратилось в национальную русскую игру, как мы делим Украину и с кем.
Ну, да.
Но здесь тоже вот такой вопрос не самый простой, может быть, не самый для нас приятный. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили до перерыва, да, о судьбе пророссийских активистов, да, что как раз после СВО многие решили, а может быть, ну его нафиг, а может быть, лучше от России отойти подальше, поскольку не защитит. Здесь есть вот такая очень непростая тема. Насколько население восточных регионов Украины, я не беру сейчас 4 новых субъекта Российской Федерации.
Остальные.
Остальное. Юго-восток, там Одесса, все остальное, Николаев, Харьков. Насколько оно продолжило любить Россию после 24 февраля?
Такой социологии нету, так, и никто ее не даст, ни с той, ни с этой стороны.
Ни с той, ни с этой стороны. С той стороны есть периодически, но опять же, это эмоции трагедии войны, да, что как бы и такого рода нарративы, очень эмоциональные, можно сказать, даже истеричные, периодически они там публикуют, ну, понятно, в своих информационно-политических целях, что вот простой житель Харьковщины, условно говоря, ну, даже если кого не коснулась война, там, простой житель, не знаю, Николаева, простой житель Черкас.
Угу.
Раньше нормально относился к России, считал ее другом и союзником, считал украинские выкрутасы прозападного их руководства совершенно ненужными. Ну, примерно вот тот же нарратив, который идет в Молдове сейчас, да?
Да, да.
Две
да.
стороны. Но после 24 февраля он, простой этот житель Украины, пророссийский, задал себе вопрос, как я могу их любить?
Или не задал.
Или не задал,
такой
да.
Тоже
да.
Может быть, или не задал.
Понятно, что это у нас сейчас везде видят руку ЦИПСО, да, как.
Да.
Вот, может быть, и эта рука. Ну, понятно, поскольку это публиковалось в украинских источниках, только у нас транслировалось, что понятно, и понятно, что это им объективно выгодно. Но тема любви к России после войны, вы абсолютно правы, социологически никем не освоено.
И любви к Украине тоже.
И любви к Украине тоже.
Тоже социологически
это равнозначные вещи, да. И, ну, любви к Украине, у них украинский паспорт, им как бы некуда деваться, да. Другое дело, что, ну, вот как половина Молдавии, да, выступают за взвешенную, там, скажем, условно пророссийскую политику, или почти половина Грузии, да. Но что будет здесь, да, вот вы говорите,
от чего главное зависит,
поделим да. Украину, да, то здесь вот эта тема, мне кажется, такой, что ее не стоит недооценивать. Понятно, что сейчас мы можем только предполагать, и, к слову говоря, это, понятно, требует огромнейшей, деликатнейшей работы по завоеванию и укреплению доверия местного населения в четырех новых субъектах федерации, особенно на территориях, которые только сейчас вошли, которые не с 2014 года в ДНР, ЛНР, там,
да,
там вообще
парли,
своя
да,
судьба, да.
Да.
И вот тема «Как любить Россию», она важна, от нее не нужно отмахиваться. Понятно, что здесь это очень такая бюджетоемкая тема, да, любовь к России. И
Но это формирование смыслов еще.
Да, формирование смыслов.
Конечно.
Опять выстроится очередь желающих, вот мы будем там восстанавливать любовь к России, как говорится, да. Но посмотрим, посмотрим.
Это же в итоге, ну, тоже заслуживает такого определенных выводов и изучения историками, вот этот путь от русской весны, то есть мы, ну, вот эти нарративы «Русская
да.
весна», 14-й год, и то, к чему мы вот приходим сейчас. Интересно, что как раз как бы оппоненты России, во-первых, на СВО точно там это противостояние не заканчивается, не случайно Кристофер Кавел, это главком НАТО, генерал США, говорит, что НАТО планирует начать крупнейшую модернизацию альянса в связи с усилением военного потенциала России после окончания украинского конфликта. То есть вот тезис о том, что ничего не заканчивается, а будет только вторая часть, Это и в НАТО тоже подтверждают. С военной точки зрения, а с политической точки зрения, вот этот вакуум, о котором мы сейчас сказали, социология пока не работает, он же и оппонентами тоже будет заполняться. То есть невротизация темы российско-украинских отношений, даже когда по линии ЛБС, например, будет прекращение огня, это все равно продолжится, потому что людей надо нервировать, нужно их направлять в какую-то сторону. А как мы понимаем, с той стороны скрипты, как бы вот с той стороны скрипты есть. Как работать? И на Евромайдане это было понятно, как работать. Элементарно абсолютно, но это работало.
Но здесь согласен тоже с вами, но здесь есть вот какой нюанс. Пример чему у Грузии, которая скрипты и там были, дай Боже, какие скрипты, как говорится.
Да, но что-то поломалось с точки зрения Запада.
Но поломалось то, что Грузия пережила свою войну.
Она спустя понятно, 16 лет пережила.
Но тем не менее, понятно, что там совсем не такой масштаб, да, разрушений, смертей и все прочее. Но тем не менее, это была война. И в значительной степени, то есть я не склонен думать, что нынешние власти Грузии уж такие друзья России, да, что вот просто не разлей вода, друзья.
Они сами для себя, скорее.
Они сами для себя, но пережив одну войну, Грузия, ну, за исключением совсем заскриптованных, да, термин скрипты продолжим употреблять, Грузия не хочет второй войны, и общество не хочет второй войны. И не случайно, да, вот в рамках предвыборной кампании сейчас, да, правительственная партия, но она показывает, ну, отчасти это цинично, но бьет в эмоции, да, что она показывает картины разрушенных украинских городов, с одной стороны, да, и мирной жизни в Грузии. И она говорит, вы чего хотите?
А то есть вы думаете, что в Грузии, ну, как бы понимают, что их используют как таран? Что
да,
их просто
да,
используют,
что,
грубо
что
говоря?
Что их второй раз пытаются не хотят использовать. Да? Причем, что у Грузии это была совсем маленькая война.
Да,
ну, 8-й год, да. Ну, понятно, все равно тоже были и погибшие и все прочее. Но, возвращаясь, да, то есть скрипты-то будут с той стороны, но как их будет воспринимать украинское общество, пережив тяжелейшую вот эту войну, согласятся ли они второй раз на подобное? Это тоже социология ведь никак не изучена, это социология будущего, здесь может тоже только предполагать, да, и такая
географический фактор, прошу прощения, тоже имеет значение,
да,
влияние тоже имеет значение.
Да, совершенно верно, и это же, кстати, объясняет и Иран, то есть все сейчас критикуют Иран, что он такой мягкотелый, как Россия тоже то риторические красные линии рисует, а на деле ничего не делает, да, только там в интернете
грозит
и фигачится. Но Иран ведь тоже пережил свою войну, да, и Ирано-Иракская война 80-х годов, но это еще память поколений. Просто когда едешь по Ирану, я, по-моему, уже говорил это у вас в студии, как-то там заходила речь, видишь, то есть деревня, там полтора дома, условно говоря, деревня, но все стоит мемориал, там 3, 5, 8 фотографий деревенских парней, погибших на той войне. И там тоже поначалу что-то была какая-то динамика, а потом почти 8 лет кровавого, бессмысленного позиционного противостояния. И может быть то, что в Иране действует тот же принцип, что пережив одну войну, научившись на памяти этого поколения еще одной войне, на вторую они не хотят, как бы их Израиль не провоцировал. И вот может быть, хотя чужая душа потемки, а украинская душа особенно, может быть, это же произойдет и с Украиной после.
Олег Барабанов был с нами, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валда». Олег Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.